Глава 30. Несколько часов я носился с мыслью, что Морли и Плоскомордова устранил чудо, чтобы лишить меня поддержки, если я обнаружу его интерес к книге видений. Подобные идеи осеняют вас, когда вы считаете себя пупом Вселенной. После встречи с Краском эти измышления рухнули под напором фактов. Что ж, когда события лишены смысла, вы хватаетесь за соломинку. Морли исчез из поля зрения до того, как Чудо понял, что представляет собой книга. Даже сейчас я не мог быть уверен, что Большой Босс знает о книге. А исчезновение Садлера напускало еще больше тумана. Кто вынуждал людей исчезать? Змеюку эти парни не интересовали. Ей нужна книга видений. Охота за головами тут не поможет. То же самое и с нашим добрым другом Фида. У кого же могли быть серьезные причины изничтожать моих знакомых? Вообще-то у многих, если взять по отдельности. И ни у кого, если рассматривать исчезнувших всех вместе. У них не было общих врагов. Краск согласился со мной. Мы неторопливо тащились, и я бубнил о ледяном ветре и жаловался, что не имею ключа к загадке. Затем начал стонать насчет избытка ключей и невозможности выбрать из них нужный. Куда мы направляемся? По-прежнему ощущая слежку и надеясь что-нибудь увидеть, я оглянулся, как будто в этой кромешной тьме можно было что-то рассмотреть.
«Веселый уголок», — буркнул Краск.
Ветер донимал и его. Парень все время пытался уберечь поврежденную руку.
«У меня там свидание с кое-какими карликами».
«Вот как». И почему это не пришло мне в голову? Веселый уголок — колыбель всех грехов Танфера. Там дозволено все. Там никто не задает вопросов и не вмешивается в дела других. Миссионеров там не привечают. Реформаторы могут проникнуть туда только на свой страх и риск, впрочем, как и все остальные. Банда Змеюки без труда могла найти убежище в веселом уголке, несмотря на то, что все в этом замечательном месте — принадлежало Чудо, только для этого им не надо было бегать шайкой. Да, мог бы сообразить пораньше. Веселый уголок раскинулся неподалеку от Карликфорта, всего в нескольких кварталах позади Блеца. А мне сказали, что карлики-ренегаты после схватки с командой Гнорста бежали именно в этом направлении. Если бы я был чужаком и искал укрытие, то лучше веселого уголка места не было. Так почему же я не сообразил понюхать там? Неужели совсем поглупел? Веселый уголок никогда не спит. Поздней ночью жизнь там лишь немного замедляется. Когда мы прибыли, фонарщики гасили фонари, экономя масло. В часы пик здесь все залито огнями, и кругом кипит карнавал. Но в затишье владельцы не желают потратить и медика, если он не приносит десятикратной прибыли. Веселый уголок похож на шлюх, который, кстати, и есть его основной товар. Он подкрашен и загримирован только снаружи. За внешним блеском скрываются гниль, вонь и человеческое горе. Как и шлюха, он не пытается приукрасить и загримировать невидимые с первого взгляда пороки. Когда вы их узрели, уже поздно. Она получила ваши деньги и теперь стремится побыстрее обслужить и избавиться. С каждой минутой ветер становился все пронзительнее. Может, поэтому маркары решили отдохнуть этой ночью. Их родные долины значительно теплее. Фонарщики, сгорбившись в своих потрепанных одежках, ругались в бороды. Зазывалы веселых домов выглядывали на улицу сквозь узенькие щели чуть приоткрытых дверей. Выждав, когда мы приблизимся, они выскакивали на улицу и заводили свои рапсодии об ожидающих нас внутри чудесах. Увидев, что мы не проявляем интереса, ребята тут же скрывались. Никто не пускался в уговоры. Все узнавали Краска. Я позволил ему указывать путь, пытаясь придумать хотя бы одну вескую причину бегать по ночам, разыскивая книгу видений. Могу ли я себе доверять? А вдруг я тайно желаю получить книгу по тем же мотивам, что Змеюка, Истерман и, вполне возможно, местный вождь карликов? Это была свежая мысль. Она объясняла необщительность Гнорста. Не исключено, что коротышка задумал примерить сапоги полуночного Кромбаха. Ого! Пока я внутренним оком обследовал вражеские земли, ландшафт вокруг меня претерпел некоторые изменения. Улицы опустели. Краск перестал спешить. Теперь он ступал мягко, стараясь держаться в тени. Пожалуй, намечается нечто серьезное. Краск опередил меня на несколько шагов. Я отодвинулся в сторону и поднялся по ступеням у фасада старого дома. Краск ничего не заметил. Все его внимание было сосредоточено на чем-то, находящемся впереди. Я распластался на площадке перед дверью второго этажа. Своим предчувствиям я, как правило, доверяю. На сей раз внутренний голос весьма настойчиво требовал от Гаррета, чтобы он поскорее убирался с открытого пространства и тем более не пытался спрятаться в темном проулке. Я постарался исчезнуть, растворившись в ледяной темноте, и остаться лишь парой внимательных глаз. Предчувствия меня не обманули. Едва я успел растянуться на животе, как открывающийся моему взору темный проулок наполнился крутыми парнями. Краск поднял здоровую руку, подавая сигнал. Парни кучей бросились к дому, на который указывал вождь. Тут он заметил, что меня нет рядом. В изумлении, оглядевшись по сторонам, Краск смачно сплюнул и грязно выругался. Похоже, я ухитрился остановиться лишь в шаге от огромной кучи дерьма. Уж не вел ли он меня на буйню? Присоединяться к его отряду, видимо, было неразумно. Я остался лежать на площадке, наблюдать, удивляться и морозить свой хвост. Что случилось с этой змеюкой? Все твердили, что тот, кто способен сотворить книгу, выступает на волшебном ринге в тяжелом весе. Змеюка вовсе не походила на тяжеловеса. Если действительно обладаешь могуществом, не станешь прибегать к помощи третьесортной шпаны. Змеюка же бестолково и бесполезно суетилась, и это меня смущало. Все колдуны, чародеи и им подобные находились в Кантарде, отлавливая славе дуралейника. Танфер остался беззащитен, и змеюка могла творить все, что ей заблагорассудится. Но она вела поиски так, словно была не сильнее безумного Фида. Неужели змеюка вложила всю свою силу в книгу и допустила, чтобы книгу украли? Звучит убедительно. А тогда мы имеем дело с отчаявшейся колдуньей, злобной, как дракон с больными зубами. Войско Чода бесшумно ворвалось в здание. Но тишина долго не продержалась. Почти сразу поднялся страшный шум. Я увидел столько запрещенного оружия, что хватило бы на целую роту. Шум внутри здания превратился в звуки битвы. Похоже, появились первые жертвы. Схватка скоро закончилась. Бойцы Чода вытаскивали пленников на улицу и заставляли их разоблачаться. Ого! Пророчество покойника реализовалось в полной мере. Я не слышал распоряжений Краска, но в этом не было нужды. Он искал татуировку. Среди пленных я змеюки не увидел, как и Краск. Он топтался вокруг них и театрально ругался. Положив подбородок на руки и дрожа от холода, я принялся размышлять, откуда им стало известно о татуировке. Неужели я сам о ней упоминал? Я не мог вспомнить. Возможно, тогда, когда пытался привлечь внимание Чода к змеюке. Краск не желал признавать поражение. Он заставил свое войско вытащить всех раненых и убитых, выстроил оставшихся в живых и возобновил досмотр. Пленные дрожали и стонали. Ветер ссек их безжалостно. Он таки нашел ее. Змеюка приняла вид крысюка, спрятав татуировку под короткой шерстью. Вычислив бедолагу, он поставил ее вниз башкой. Даме тут же загнали в пасть кляп и обмотали веревкой длиной в 43 мили, превратив в мумию. Краск не собирался испытывать судьбу, имея дело с колдуньей. Затем он пролаял новые команды. Ветер относил слова, но мне не обязательно было слышать. Крутые парни повели пленных к реке. Я начал подозревать, что отпущенный им срок жизни весьма далек от бессмертия. Чодо не из тех, кто умеет прощать. Эти люди наступили ему на мозоль, следовательно, большой босс вообще не склонен искать оправданий своим действиям. Полдюжины головорезов отбыли со змеюкой. Краск и несколько его приятелей остались на месте. Что ж, видимо, Чодо пожелал найти что-нибудь для легкого чтения, посидеть у камина холодными зимними вечерами. У змеюки книгу ему не получить. Колдунья не имеет ни малейшего представления, где она. Но что-то старик из нее выудит. Ему это всегда удается. А она все-таки ухитрилась превратиться во вполне пристойного крысюка. Краск снова направился в помещение, с таким решительным видом, будто вознамерился обязательно что-то найти. Наступило самое время удалиться. Я бы сделал это, если бы не болтающаяся поблизости и поглядывающая лениво по сторонам четверка приятелей Краска. Я устроился поудобнее, чтобы продолжать дрожать дальше, думая о Холме Блейне. Почему он явился ко мне в виде Карла Линдо? Почему он вообще явился? Как он догадался прийти именно ко мне? Через Истермана? Надо это дело расследовать. Утром, после доброго сна. Если успею оттаять. Да чего здорово было бы сейчас забраться в постель. И почему эти клоуны никак не уберутся отсюда? Они определенно отказывались идти навстречу моим желаниям. Я начал подозревать, что у них на уме, да-да, на их крошечном уме, есть еще что-то, помимо змеюки и ее фантастической книги. Они разошлись в разные стороны, заглядывая в темные переходы и мрачные углы. Вот так. Внизу прошел Краск, массируя поврежденную руку. Пробормотав что-то о холоде, он добавил.
«Ничего не понимаю. Парень был рядом, и через секунду вдруг исчез. Он же не привидение. Куда он мог подеваться?»
«Кто этот он? Держу пари, вы сообразили так же быстро, как и я. Ну и компания. Ребята большого босса не тратят силы просто так, за здорово живешь. Я старался отбросить эту мысль, опасаясь, что она окажется справедливой. Но истина превыше всего. Чодо, видимо, придумал нечто особенное для парня по имени Гаррет. Возможно, решил угостить его первоклассным ужином, после которого можно будет искупаться в домашнем бассейне до краев, заполненном блондинками и брюнетками. А может, хотел пригласить Гаррета дружески поболтать о старых временах, о которых он упоминал в карете. Мне почему-то не хотелось выяснять. Вам не сыскать много парней, которым выпала честь поболтать с Чодо. Один из ребят Краска подошел к боссу и что-то сказал, я не расслышал. Краск выругался и прорычал.
«Продолжайте искать!»
Затем Краск повел себя весьма странно. Он уселся на ступени разгромленного дома, потер руки и, возложив подбородок на неповрежденный кулак, ушел в себя. Если бы он не был Краском из всемирно известного цирка ужасов «Садлер и Краск», я мог бы подумать, что человек борется с угрызениями совести. Краск не менял позы все время, пока его ребята вели поиски. Когда им это надоело, и они свалили, Краск остался сидеть в мрачной задумчивости. Я, естественно, тоже остался лежать. Я и моя задница. Пробовали ли вы когда-нибудь улечься, подставив свой зад ударом леденящего ветра? Я знал, что не в силах справиться не только с покалеченным Краском, но и с его престарелой бабушкой. Поэтому сразу отказался от этой идеи. Правда, еще меньше мне хотелось встречаться с Чодо или знакомиться с достопримечательностями речного дна. Гаррет — твердый орешек. У него завидное терпение. Все-таки я сумел переупрямить Краска. По горло, насытившись холодом, он удалился. Я оторвал свои заледеневшие кости от площадки и последовал его примеру. В противоположном направлении. Господи, да чего хорошо, что люди редко догадываются посмотреть вверх.